познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы – ситуация в Киргизии и перспективы ее развития в ближайшем будущем. В Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Программа документального кино на Московском международном кинофестивале. Линия московского метро растянулась на 300 километров. Открытие новых станций. Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы в России и за рубежом, исторический календарь на будущую неделю, обзор наиболее интересных интернет-публикаций уходящей недели, комментарии обозревателя Радио Свобода о важном событии в странах ближнего зарубежья. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Киргизии в связи с недавними межэтническими столкновениями в городах Ушы и Джалалабад возбуждено около сотни уголовных дел. Как сообщили Радио Свобода в МВД Республики, задержаны 28 человек, четверо из которых иностранные граждане. Власти утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства причастности к организации беспорядков сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Об этом моему коллеге Арслану Саидову заявил комендант Джалалабадской области, заместитель председателя Государственной службы национальной безопасности Кубатбек Байболов.
Появились доказательства того, что за последними беспорядками в Джалалабаде, в Оше, на юге Киргизии, стоит семья Бакиева.
Да, абсолютно точно и достоверно установлено множеством свидетельских показаний.
Много ли задержанных по делу о беспорядках? Указывают ли они на то, что их финансировали сторонники Бакиева, люди, близкие к Бакиеву?
Около двух десятков людей задержаны, они показывают на родственников Бакиева. Получали деньги, получали автоматы, получали инструктажи.
Власти республики и Роза Атумбаева сейчас заявляют о том, что в этих беспорядках принимали участие наемники. О каких наемниках идет речь? Из каких стран эти люди, есть ли задержаны эти наемники?
У нас в области один задержан, мы работаем, данные сказать не могу, а ваши есть.
Среди тех задержанных, это рядовые участники, есть ли среди них лидеры?
Есть отдельные лидеры, но настоящие лидеры еще не задержаны, мы работаем над этим.
О тех лидерах, о которых вы говорите, это, видимо, руководили маленькими группировками?
Да, небольшими группами. Большими группами руководили лица более значимые. На них, конечно, информация есть, но мы хотим подработать основательно.
Но хотя бы вы можете раскрыть секрет, эти лица находятся на территории Киргизии или за ее пределами?
И на территории, и за пределами находятся.
Понятна ли технология этих беспорядков?
Как выяснилось, довольно долго готовилось. Завозилось оружие, готовились люди, инструктировались, они были проплачены. Началось с небольшой стычки в кафе. Ворвались туда люди, совершенно неизвестные ни местным, ни узбекскому, ни кыргызскому населению на том участке, и обстреляли. С этого началось. А потом по городу разъезжали машины, без номеров затемненные, внезапно возникали, открывали огонь по тем и другим.
Появлялись сообщения о том, что в некоторых пунктах выдавали желающим оружие, автоматы.
Да, конечно. Потом группа молодчиков врывались, малообороненные войсковые части, места, где хранилось оружие, изымали это оружие, забирали. А в основном это технология обмана. Эти подготовленные заранее провокаторы ехали в дальние горные села, распространяли ложную информацию, что в городе узбеки режут кыргызов. Те, переполненные солидарностью, ехали в город, а тут вот такая суматоха, где тут разобраться? И они прям с шиномарша налетали. А среди узбеков распространялся слух от обратного. Вот вам и столкновение.
Как так получилось, что правоохранительные органы, военные, которые дислоцированы, в частности в Джалалабаде, они не смогли вовремя справиться с этой ситуацией?
В Джалалабаде больших сил-то не было. Это во-первых. Во-вторых, при старом режиме властные структуры настолько деградированы, разложены. Мне сейчас стоит огромных усилий, чтобы привести в движение почти уже находящую в реанимации систему власти.
сами милиционеры, они боятся выходить на улицы?
И это есть. На улице-то они не боятся выходить. Есть некий боязнь принятия решительных мер. Все же это еще и имеет межнациональную составляющую. Арест одних вызывает тут же протест других. Регион-то превращен по существу в управление полевых командиров. Государственная система при Бакиеве не работала. Здесь вот регионом управлял один из его братьев. А государственные структуры были лишь бутафорные.
Много ли оружия находится на руках у населения, как вы думаете?
В Джалалабадской области было всего похищено, изъято чуть менее 100 автоматов. Из них мы уже 70 единиц почти вернули.
Снайперы орудовали в Джалалабаде тоже?
Да, конечно. Много людей видели, но вот, к сожалению, мы их взять не смогли. Но, конечно, они имеют очень высокую подготовку, не то что наши милиционеры.
То есть основания говорить, что в этих беспорядках участвовали не просто криминальные авторитеты, а люди, прошедшие специальную военную подготовку?
Конечно, несомненно, я это могу утверждать. На этот счет есть множество свидетельских показаний.
Какова ситуация в Джалалабаде сейчас на этот момент?
Ситуация полностью контролируется. Мы сюда подтянули уже значительные силы, технику, достаточно вооружений. В городе Джалалабаде работают все торговые точки, базары. Жизнь налаживается. Единственная проблема – это проблема временно перемещенных лиц, которые возле границы собрались, и беженцы, которые перешли в сторону Узбекистана. Но там тоже динамика положительная, возвращаются. Лишь в одном месте, в Базар-Курганском районе, около 5000 человек находятся под влиянием небольшой группы экстремистски настроенных молодых людей, которые силой и запугиванием препятствуют их возвращению родные дома.
Но вы уже призываете беженцев возвращаться в Джалалабад?
Конечно, мы призываем. Вот эту группу людей используют в политических целях. Даже отказываются от гуманитарного груза.
Это узбекские семьи, да?
Да, вот люди-то ни при чем. Там есть некие молодчики, которые всем этим управляют. Тоже, вероятно, нанятые люди, которые отрабатывают свои деньги.
Как вы думаете, какова была конечная цель организаторов этих беспорядков? Чего они добивались, если бы их планы...
В основе всего этого лежит борьба за власть. Они тут очень хорошо устроились. Наверное, хотели вернуться, но должно быть, наверное, понятно, что он-то вернуться уже не сможет.
Бакиев.
Вернуть одного из братьев или тут временно притаившихся ярых сторонников. А есть ведь еще и другая колонна, третья колонна, которая, воспользовавшись борьбой двух сторон, выскочить с третьей стороны и взять власть. Обычная борьба за власть.
С заместителем председателя службы госбезопасности Киргизии, комендантом Джалалабадской области Кубатбеком Байбуловым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии обстановка сейчас относительно спокойная, однако местные власти считают преждевременным отменять комендантский час. В дагестанском городе Хасавюрт умер в больнице сотрудник милиции, тяжело раненый неизвестными вчера вечером. Сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев получил разрешение оставаться в Великобритании до решения по делу о предоставлении ему политического убежища. В Петербурге сегодня, в заключительный день Международного экономического форума, пройдут переговоры президентов России и Франции. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил, что даст в суде показания по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, при взрыве погиб по меньшей мере один человек, еще 8 ранены. В пакистанском районе Северный Вазиристан сегодня убиты 3 боевика. Компания BP сменила руководителя операции по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе. В нескольких южных провинциях Китая наводнения и оползни за последние дни привели к гибели 69 человек. Более 40 пропали без вести. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио «Свобода».
Thank you. В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Известную московскую художницу Елену Хейдис вызывают в Басманную прокуратуру, чтобы она дала объяснение по поводу своих картин «Химера загадочной русской души» и «Welcome to Russia», которые националистически настроенным россиянам кажутся оскорбительными. История началась еще 2 года назад. Встреча со следователем художницы назначена на понедельник. С Еленой Хейдис беседовала моя коллега Вероника Баде.
Елена Хейдис пока не знает, возбуждено ли против нее уголовное дело. В среду ей позвонили из Басманной прокуратуры, просили прийти в пятницу для дачи объяснений. Художница не пошла, решила, что будет ждать официального приглашения, то есть повестки. Но в пятницу снова позвонили из прокуратуры. Слово Елене Хейдис.
Мне позвонил следователь, она меня ждала в 16:00. Я сказала, что меня проинструктировали, чтобы я не ходила без повестки в прокуратуру. Она сказала, что можно на самом деле и без повестки приходить туда, и нужно позвонить. И что как бы я неправильно повела себя, что он предала это общественной огласке, звонок из прокуратуры, и что «Химера загадочной русской души» уже опубликовали. Ну, картина «Химера загадочной русской души», что ее опубликовали, это плохо оказывается. Что она, ну, как бы она оскорбительная получается, эта «Химера». Там хотя ни мата, ничего нет, но вот и как бы, что вот раньше за давностью бы закрыли, а теперь вот не будут.
Что значит закрыли? Это значит, что дело уже возбуждено?
Ну, судя по разговору, скорее всего, оно будет возбуждено. Ну, раз ее опубликовали, то как бы я сама все себе, она сказала, и испортила всю ситуацию. То есть я не могла, на самом деле, не придавать оглас. Я честно признала, что я испугалась. Ну, как бы я вот не могу сидеть и молчать, там, что-то со мной происходит.
Вся эта история началась 2 года назад, когда представители националистических организаций развернули против Елены Хейдис широкую кампанию. Они требовали привлечь художницу к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Возмущение вызвали 2 картины. «Химера загадочной русской души» и «Welcome to Russia», что означает «добро пожаловать в Россию». В первой картине художница, по мнению ее оппонентов, издевается над российским государственным символом, двуглавым орлом, а во второй на одном полотне сочетаются матерные слова и обращение к Господу Богу.
«Welcome to Russia» – работа, где мат и молитва, с той и другой стороны, а в центре петрушка. Мне так кажется, что я нашла формулу русской души, которая очень, на мой взгляд, дуалистична. То есть и свет, и тьма в ней присутствует, как Бердяев говорит. Русский человек – это человек, который святой, одновременно и грешник. И то, что вот такой сильный резонанс моя работа приобрела, и то, что она сильно возбудила националистов, это, видимо, связано с тем, что я попала в точку, что, видимо, я угадала.
Почему прокуратура заинтересовалась Еленой Хейдис только сейчас, хотя прошло уже 2 года с тех пор, как ее картина вызвала негодование у определенной националистически настроенной части российских граждан? Вот мнение самой художницы.
Пошла какая-то некая церковно-партийная волна. Ну, во-первых, существует партия «Единая Россия», и под ее крылом в настоящий момент как бы работает Марат Гельман, он сам партийцем не является, но тем не менее с ней связан. А с другой стороны, вот часть художников почему-то странно кучкой побежали в православие, Горчихал, к примеру. То есть они выставку устраивали, там диалог с церковью и так далее. И вот это вот такие тревожные как бы симптомы, что вот даже искусство, такой интерес к выцерклению и партийности, да, это как бы для меня 2 таких неприятных симптома. К сожалению, мы в этом живем.
В понедельник Елена Хейдис собирается идти в прокуратуру, вместо того, чтобы, как планировалось раньше, пойти на судебное слушание по делу Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, организаторов выставки «Запретное искусство», которых судят по той же 282-й статье. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Субботнюю программу «Свобода в полдень» продолжает обзор интернет-публикации о политике. «Искусство и политика» – такова тема обзора, который подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Война пришла в Санкт-Петербург. Арт-группа «Война», авторы нескольких выдающихся пощечин общественным вкусом, воплотила тайные желания многих россиян. Публично, зримо, масштабно и совершенно понятно даже для тех, кто не умеет либо не любит читать. Активисты группы «Война» пришли на Литейный мост в Питере. И незадолго до того, как мост стали разводить, нарисовали на нем фигуру в устной речи, обозначаемую словом из 3 букв. Несколько десятков метров в длину. Весьма натуралистично. Короче, когда мост развели, туристам, наблюдающим эту процедуру в рамках романтического любования белыми ночами, определенно было на что посмотреть, и не только туристам. Как раз возле моста на Литейном проспекте находится здание, известное многим поколениям питерцев как Большой дом НКВД, КГБ, Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и окрестностям. Там тоже увидели то, что им показали. Судя по многочисленным фото в блогах, видно, вообще было далеко. Ночь выдалась белая. Блогеры в целом сошлись во мнениях. Лучшего перформанса и вообще лучшей акции современного искусства в Новой России, пожалуй, еще не было. Власти, понятно, думают иначе. Впрочем, как сказать. Один из участников и исполнителей фалоинсталляции, по-другому едва ли скажешь, был задержан сразу же после того, как рисунок ушел на подъем вместе с Литейным мостом. Однако тех, кто ожидает обычных шокирующих подробностей на тему «Милиция поймала оппозиционера», на этот раз следует огорчить. Ничего подобного не было. Даже наоборот.
Увидевшие меня милиционеры ржали в голос, они были в восторге. Это были трое молодых ребят, как будто только что окончивших школу, один из которых был похож на типичного ботаника-очкарика. Всю дорогу в ОВД они звонили знакомым и рассказывали, что такого не видел белый свет, восторгались размерами. Когда меня привезли в ОВД, ребята оживленно рассказывали коллегам по работе, показывали фотографии на мобиле, те начинали истерично хохотать. Я всем, кто меня спрашивал, спокойно отвечал, что бежал на другую сторону, заступился за девушку, и меня взяли по ошибке. Мне отвечали, что там куча хороших камер, и меня будет видно. Потом ребята стали обсуждать, что мне вменить. Обсуждали статьи Уголовного кодекса «Вандализм», и, в общем, ребята склонялись именно к этой статье. Однако поступил звонок сверху, позже мне сказали, решение принял замначальник ГУВД Питера, с указанием оформить мне мелкое хулиганство. Милиционеры рассказывали мне о развитии событий, говорили, что пресса в восторге, что про меня покажут в новостях. В течение следующего дня меня допросили еще несколько раз. Некоторые пытались давить. Но политический окрас акции и внимание прессы явно сказывались на поведении милиционеров, которые боялись и пальцем ко мне прикоснуться. Милиционеры мне в открытую говорили, что дадут 15 суток и большой штраф. Я провел в отделении 38 часов, за это время сменилось несколько смен. Сотрудники каждой новой смены заглядывали ко мне в камеру, шутили и обсуждали мой поступок. «Ну что ты, москаль, приехал к нам в культурную столицу такое рисовать? Ха-ха-ха! Это ты художничек? Ха-ха-ха!» и тому подобное. На второй день мои объяснения пошли в новый протокол, в котором уже не упоминалась краска, а говорилось, что я ругался матом и размахивал руками.
Ну и смысловая рифма на закуску. Автор этих блог-мемуаров Леонид Николаев в арт-группе «Война», известный как Леня, ну, скажем, чокнутый. Тот самый Леня, который несколько недель назад сотни метров от Кремля бегал по крыше машины Федеральной службы охраны в рамках вольно понятой им акции «Синие ведерки» против мигалок и прочих привилегий на дорогах. Что ж, для того, чтобы написать на обломках самовластия «Здесь танцую», вовсе не обязательно сносить Бастилию. Достаточно ее высмеять. Да так, чтобы надолго. У Лени и войны получилось. Второй сюжет, ставший популярным в блогосфере на уходящей неделе, тоже связан с искусством. Фалосы, правда, не при делах, но мордобой на литературной дискуссии тоже впечатляет. В Москве в ЦДХ проходил книжный фестиваль, а в его рамках круглые столы. Один из них был посвящен проблемам цензуры и запрещенных книг как таковых. Далее, по блогу Кирилла Медведева, поэта, который вместе с группой коллег по движению «Вперед» пришел на круглый стол. Не просто послушать, нет.
Левые и феминистские активисты из движения «Вперед» посетили дискуссию о запрещенной литературе, организованную сайтом Liberty.ru в рамках книжного фестиваля в ЦДХ. В течение 40 минут видны работники околокремлевского идеологического фронта Алексей Чадаев, Кирилл Мартынов, Вячеслав Данилов и прочие совершенно серьезно, с позиции отвлеченных наблюдателей, обсуждали вопрос о государственной цензурной политике в области литературы и свободе слова. К сожалению, на дискуссии не появился Антон Котенев, автор текста «Трушевский, я люблю тебя», опубликованного на Liberty.ru.
Тут надо пояснить. Господин Трушевский, молодой и, говорят, талантливый художник, в широких интернет-массах прославился не столько произведениями искусства, сколько вполне уголовной историей. Изнасилование – это ведь типичная уголовщина. С содеянным господин художник не каялся, а даже наоборот, бравировал этим в своем блоге до тех пор, пока не отправил соответствующие записи под замок. Что примечательно, у Трушевского нашлась довольно большая группа поддержки, вооруженная тезисами серии «Художнику можно больше, чем обычному человеку», причем поддерживают Трушевского многие разные люди. И бывший участник арт-группы «Война» Антон Котенев, и члены молодежных прокремлевских движений. Поэтому частная история переросла в нечто политическое. Вернемся, однако, к блогу поэта Кирилла Медведева.
После того, как один из активистов «Вперед» выразил недоумение по поводу состава экспертов и спросил, готов ли сайт, опубликовавший подобную статью, к реакции на нее гражданского общества, один из выступавших вырвал у него микрофон и вступил в драку. Так, ненасильственное сопротивление активистов переросло в насильственное, и только вмешательство одного из организаторов фестиваля предотвратило стычку впередовцев и забившихся за стол лоялистов. Активисты тем временем хором зачитывали статью Котенева и отказывались покинуть помещение, пока его не покинут организаторы дискуссии. На этом мероприятие закончилось.
Следует сказать, что побили как раз Кирилла Медведева. В остальном, судя по видеороликам с места событий, все было немного не так. Под стол никто не забивался, а драка ограничилась всего лишь одним ударом. Однако происшествие стало поводом для новой дискуссии о свободе слова. Что хуже, срывать мероприятие лоялистов разговорами на отвлеченные темы или бить за это по лицу? Ударивший, а это был Алексей Чадаев, политолог из лоялистов, объяснил свою позицию так.
Главный смысл случившегося, как мне представляется, состоит в том, что современный политический спектр делится не на левых и правых политиков, и даже не на лоялистов и оппозиционеров, но на тех, кто последовательно выступает за демократические ценности, включая фундаментальное право гражданина на свободу высказывания, и тех, для кого эти ценности не имеют никакого значения. Я пришел на книжный фестиваль для того, чтобы говорить с умными людьми о книгах. Умным людям всегда есть чем поспорить, всегда есть что сказать друг другу, прямо и честно, но без кулаков. Однако очень важно, чтобы в критический момент, несмотря на все различия во взглядах, умные люди нашли в себе силы остановить тех, кто хочет затыкать рты другим. Цензор всегда остается цензором, безотносительно к тому, что на него надето. Форма с погонами или маечка с Че Геварой. Сегодня мне пришлось собственноручно защищать свободу слова, и я готов и впредь давать отпор цензорам.
20 век, 10-е годы, желтая кофта, бродячая собака, привал комедиантов, неспешные беседы о книгах и актуальной политике, плавно переходящие в мордобой. 100 лет не прошло, опять декаданс, лоялисты, революционеры и почти те же споры. Только блоги добавились, еще по мелочи. А так ничего не изменилось. Ничего.
Обзор интернет-публикации подготовил и представил мой коллега Юрий Васильев.
Насколько закрыты от общества российские интернаты для детей и взрослых? Разные точки на этот счет в программе «Третий сектор» представит директор коррекционной школы-интерната Светлана Соцкого, замдиректора Государственного центра психолога медико-социального сопровождения Ольга Ермолаева и представители общественных организаций Георгий Крюков и Мария Островская. В эту субботу в 18 часов. Ведущая Кристина Горелик. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня, в субботу, 19 июня, с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Назову главные темы. Последствия столкновений в Киргизии. Приморские партизаны ударили по вертикали власти. Брошюру о Путине не удалось скрыть от участников экономического форума. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели». Сегодня, в субботу, 19 июня, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» вы услышите сообщение, приуроченное к открытию двух новых станций московского метрополитена, новости Московского международного кинофестиваля. Вас ждут также традиционный для субботнего эфира исторический календарь на будущую неделю, комментарий об одном из важных событий недели в странах ближнего зарубежья, рубрика «Мировая политика». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии обстановка сейчас относительно спокойная, однако местные власти считают преждевременным отменять комендантский час, введенный на срок до 20 июня. Об этом заявили коменданты Ошской и Джалалабадской областей. В дагестанском городе Хасавюрт умер в больнице сотрудник милиции, тяжело раненый неизвестными. Нападение на инспектора по делам несовершеннолетних было совершено в пятницу вечером. Его обстреляли из проезжавшей мимо машины. Сын экс-президента Киргизии Максим Бакиев получил разрешение оставаться в Великобритании до решения по делу о предоставлении ему политического убежища. В Петербурге сегодня, в заключительный день Международного экономического форума, пройдут переговоры президентов России и Франции. На сегодня же намечена встреча в Петербурге главы «Газпрома» и министра энергетики Белоруссии. Российский концерн намерен с понедельника сократить поставки топлива Белоруссии, если Минск не оплатит задолженность за газ. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, при взрыве погиб по меньшей мере один человек, еще 8 ранены. Взрывное устройство сработало на пути следования полицейского патруля. В пакистанском районе Северный Вазиристан сегодня убиты 11 боевиков. Источник в разведслужбах Пакистана сообщил, что операция проводилась в 25 километрах восточнее города Мираншах. Генеральный секретарь ООН и президент США вновь выступили с призывом к военным властям Мьянмы освободить лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, которой сегодня исполняется 65 лет. Компания BP сменила руководителя операции по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе. Вместо генерального директора компании англичанина Тони Хейварда этим займется управляющий директор американец Роберт Дадли. В нескольких южных провинциях Китая наводнения и оползни за последние дни привели к гибели 69 человек. Более 40 пропали без вести. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, который подготовил для эфира Леонид Гержой.
19 июня 1698 года император Священной Римской империи германской нации Леопольд I Габсбург принял в своей летней резиденции русского царя Петра I, прибывшего в Вену с великим посольством. Петр страстно желал увидеть императора, которого чтил как правителя самой великой европейской державы. Ни один другой монарх Европы не вызывал у Петра такого почтения. Беседа продолжалась менее четверти часа и не касалась государственных дел. Правители обменялись заверениями во взаимном расположении. В описаниях этой встречи послами и представителями других дворов отмечалась разница между энергичным Петром, едва уделявшим внимание этикету, и Леопольдом I, образованным, но вялым и нерешительным правителем, закованным в церемониал, как в броню.
20 июня 1918 года бывший глава Временного правительства России Александр Керенский покинул Москву, где несколько недель жил на нелегальной квартире у Патриарших прудов. В Москве Керенский установил связи с Союзом Возрождения России и намеревался примкнуть к антибольшевистскому мятежу Чехословацкого корпуса. Однако против этого выступило руководство партии эсеров. Союз Возрождения России предложил Керенскому выехать за границу для переговоров с лидерами стран Антанты. Путь из Москвы лежал через Мурманск, куда беглец добрался вместе с эшелоном сербских солдат. На борту английского крейсера «Адмирал Об» Керенский навсегда покинул Россию с паспортом на имя Милутина Марковича.
«21 июня 1893 года на Всемирной выставке в Чикаго представлена техническая новинка – первое колесо обозрения. Чёртово колесо сконструировал инженер Джордж Феррис, как американский ответ на башню Густава Эйфеля в Париже. Диаметр колеса Ферриса составил 75 метров, масса 2000 тонн. Оно приводилось в движение двумя паровыми машинами мощностью в 1000 лошадиных сил каждая. К ободу колеса прикреплялись 36 кабин по 20 сидячих и 40 стоячих мест в каждой. Весившая 70 тонн ось колеса была на тот момент самой большой стальной кованой конструкцией в истории. По-английски колесо обозрения до сих пор называют колесом Ферриса.
22 июня 1961 года родился музыкант и певец британской группы «Бронский бит», а затем проекта «Коммунарс» Джимми Сомервилл.
Thank you. 23-24 июня 1314 года произошло решающее сражение между армиями Эдуарда II английского и Роберта Брюса шотландского. Вторгшиеся в Шотландию англичане потерпели сокрушительное поражение неподалеку от крепости Стерлинг, важнейшего стратегического пункта в Западной Шотландии, потеряв половину из 20 тысяч бойцов. Сам Эдуард II при этом едва избежал плена. По численности войска шотландцев резко уступали английской армии, но были выгодно расположены и возглавлялись опытными полководцами, в том числе самим королем Робертом Брюсом. Независимость Шотландии от Англии была подтверждена, но официально признана спустя 14 лет.
24 июня 1901 года в Париже в галерее Амбруаза Валлара открылась первая выставка картин 19-летнего Пабло Пикассо, 65 работ. В экспозиции преобладали меланхоличные и печальные работы художника, такие как «Любительница абсента», «Женщина с шиньоном». Пикассо говорил: «Кто грустен, тот искренен». Художник жил тогда в Барселоне, а в Париж приехал ненадолго проведать друзей-испанцев. На Всемирной выставке в Париже 1900 года картина Пикассо «Последние мгновения» представляла испанское искусство.
«25 июня 1243 года римским папой стал генуэзец Иннокентий IV, выдающийся теолог, юрист и проповедник. Иннокентий IV вел непримиримую борьбу с императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном. На соборе в Лионе папа отлучил Фридриха II от церкви. Даже после смерти императора понтифик продолжал бороться с сыновьями Фридриха – Конрадом и Манфредом».
Исторический календарь от Леонида Гержоя.
'Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
«Свобода в полдень» в эфире. На уходящей неделе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон от имени правительства принес извинения в связи с гибелью людей во время так называемого «кровавого воскресенья» в ирландском городе Дерри, где 30 января 1972 года солдаты британской армии открыли огонь по демонстрации, убив 13 человек и ранив 14, один из которых впоследствии скончался от ран. Первое расследование, проведенное сразу после тех событий, оправдало солдат. Но в 1998 году лейбористским правительством была создана комиссия для проведения нового расследования под председательством лорда Севилла. И вот спустя 12 лет результаты нового расследования были оглашены. О том, зачем проводить расследование столь давних событий, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по британской политике и истории Кириллом Кобриным.
Действительно, это заняло 12 лет. Отчет комиссии Сейвилла занимает 10 томов и потрачено около 200 миллионов фунтов. И это действительно очень большая работа. Так называемый Виджери Репорт, то есть отчет комиссии Виджери, которая была собрана и проводила расследование в 1972 году, кстати говоря, там было всего 60 страниц, полностью опровергнут. И мы видим, что результат совершенно иной.
Для меня было первым ощущением, когда я услышал об этой истории, ощущение того, как изменилось время. 40 лет назад в демократических странах армия могла открывать огонь боевыми патронами по мирным демонстрациям. В 1970 году, 4 мая, в США, в университете Кент в Огайо, был открыт огонь по мирной демонстрации антивьетнамской студенческой. Два года спустя в Британии, ну, правда, тут Северная Ирландия, были, в общем,
боевых действий.
Серьезное вооруженное сопротивление встречала британская армия, но все-таки времена изменились.
Ну, во-первых, времена изменились, и дело не в том, что, и не только в том, что изменилась тактика войск или, я не знаю, жесткость властей, хотя это, безусловно, произошло. Дело в том, что конец 60-х, начало 70-х годов – это время очень бурных политических событий в странах Запада. Это и молодежное движение, это и антивоенное движение. движения и знаменитый май 1968 года в Париже. Всю эту эпоху объединяет особое социальное напряжение. Дело не в том, что солдаты сознательно расстреливали, ну, как в случае Северной Ирландии, демонстрацию. Между прочим, отчет лорда Севилла не говорит о том, что они делали это сознательно. Там действительно трагедия, непонимание и ошибок произошла. Но сам факт, что люди, вооруженные боевыми патронами, открывают огонь по безоружной или, как сейчас выясняется, безоружной толпе или демонстрации, безусловно, это, слава богу, ушло в прошлое. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Я вспомнил май 68-го года в Париже. Там-то действительно были столкновения. Там-то действительно была попытка совершить, если угодно, революцию. Но огня на поражение ни французские внутренние войска, ни полицейские, хотя полицейские во Франции отличаются всегда особой жесткостью, да, если не говорить о жестокости, они не открывали. И единственной жертвой этих событий стал как раз один человек погиб в результате всего, это был как раз полицейский. Это говорит о том, что внутренний, как бы, если угодно, моральный, политический, какой угодно запрет, я повторяю, внутренний, на то, чтобы применять чрезмерную силу и так далее, он существовал и тогда. Просто сейчас не происходит событий такой напряженности.
Ну что ж, я тогда вернусь к тому, с чего мы начинали. Зачем, собственно, извиняться? В Великобритании же нет, наверное, такого общественного движения, общественного волнения по поводу событий кровавого воскресенья.
Ну, прежде всего, конечно, вы правильно намекаете, скажем так, это политический тренд. Да, конечно, сейчас в эпоху мультикультурализма и торжества западных гуманистических ценностей, иногда это делают даже слишком часто, и начинает часть общества воспринимать это комически. Но так или иначе, слава богу, что такой политический тренд существует. Ведь сколько всего происходило в мире массовых убийств, несправедливостей и так далее, за которые не то, что никто извинений не приносит, да, никто на самом деле прямо не скажет, что вот это есть преступление. Вот это есть, даже если это трагическая ошибка, но эта ошибка произошла по нашей вине. Ну, Северная Ирландия продолжает оставаться серьезнейшей проблемой британской политической жизни, несмотря на перемирие, несмотря на разоружение ирландской республиканской армии, несмотря на существование сейчас североирландских органов самоуправления и так далее. Тем не менее, память очень острая. И было бы наивным предполагать, что противоречие и вражда, прямая вражда между североирландскими католиками и протестантами хоть куда-то ушла, между сторонниками Шен Фейн и сторонниками юнионистов, это было бы очень большим преувеличением. Да, с помощью невероятных усилий, постоянных усилий и британского правительства, и, естественно, американского правительства, которое всегда вовлечено в мирный североирландский процесс, потому что ирландцев очень много в Соединенных Штатах, это очень влиятельная этническая группа. Так вот, благодаря всему этому, конечно, разговор удалось перевести из плоскости бомб в плоскость политической дискуссии, но никто, к сожалению, не может дать гарантии, что этот разговор не вернется обратно туда. Это первое. Второе обстоятельство заключается в том, что британское правительство, в общем-то, выступает в качестве арбитра вот в этом столкновении между юнионистами и сепаратистами, сторонниками IRA. Ведь не забывайте, что в 69-м году британские войска были введены в Ольстер для того, чтобы защитить католическое население от нападений юнионистов и сторонников местных протестантов. Этот, если угодно, медовый месяц закончился довольно быстро, и он закончился вот уже в 72-м году кровавым воскресеньем. Но, тем не менее, не стоит забывать, что с точки зрения британского правительства оно арбитр в этом конфликте. Это не конфликт между британской властью и сепаратистами, по крайней мере, в Лондоне так считают. И если этот арбитр допустил такую страшную оплошность, а они считают, что это оплошность трагическая, а не сознательное преступление, то здравый смысл и политический, и человеческий говорит, что все это надо расследовать и, естественно, даже и извиниться перед своими же подданными.
С экспертом по британской политике и истории Кириллом Кобриным беседовал мой коллега Валентин Барышников. 12:45 в Москве. Коротко главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии обстановка сейчас относительно спокойная, однако местные власти считают преждевременным отменять комендантский час. В дагестанском городе Хасавюрт умер в больнице сотрудник милиции, тяжело раненый неизвестными вчера вечером. В пакистанском районе Северный Вазиристан сегодня убиты 11 боевиков.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
«Свобода в полдень» в эфире. Последние события в Киргизии стали центром внимания общественности на уходящей неделе. В некоторых историко-политических аспектах происходящего разбирался обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Казалось бы, после свержения киргизского президента Курманбека Бакиева и его бегства в Республику Беларусь, можно было ожидать постепенной стабилизации ситуации в Киргизии. Можно было ожидать, что политические силы страны сосредоточены на подготовке к будущим выборам главы государства, но ситуация отнюдь не стабилизируется. Она становится все более и более непростой. И что очень важно, объяснение причин происходящего исключительно действиями ближайшего окружения свергнутого президента не выглядит достаточно правдоподобным. Вне всякого сомнения, Курманбек Бакиев и его сторонники могли бы сделать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию на юге Киргизии. Но если бы не было фона межнационального непонимания между киргизами и узбеками, никакие провокации свергнутого президента и его команды не могли бы привести к столь широкомасштабным столкновениям, которые сама Роза Атунбаева уже называет гуманитарной катастрофой. Это гуманитарная катастрофа выявила немало проблем, которые в спящем состоянии существуют в Центральной Азии со времени провозглашения независимости государств, находящихся на ее территории после краха Советского Союза. Это и межнациональное непонимание, существующее практически с времен так называемого национально-государственного размежевания республик Средней Азии и проявляющееся, как только наступает первое же кризисная ситуация. Бывший первый секретарь Центрального комитета Компартии Узбекистана Рафик Нишанов запомнился своим объяснением кровавых столкновений в Ферганской долине. Не поделили клубничку. С тех пор фраза о клубничке вспоминается каждый раз, когда один народ идет войной на другой. Конечно же, можно считать, что авторитарное правление – это лучший способ замораживания, но не решения конфликта. Как только это авторитарное правление заканчивается. Как только бежит из страны очередной Бакиев, сразу же оказывается, что ничего не решено. Второй вывод – это практическая беспомощность организации договора про коллективную безопасность. В Москве любят говорить о том, что после расширения Североатлантического Союза единственная эффективная система международной безопасности в мире стала неповоротливой и не способна к принятию принципиальных решений. И приглашают бывшие советские республики вступать в ВДКБ. Пример Киргизии продемонстрировал. Вступление в ВДКБ не означает, что страна, сталкивающаяся со сложнейшими испытаниями на собственной территории, может рассчитывать на помощь соседей. Более того, непонятно, насколько она этой помощи вообще хочет. Киргизия обращалась не к АДКБ, а, собственно, к России. Вероятно, новое киргизское руководство не стремится видеть на своей территории узбекские или даже казахские войска. Россия также не спешит с посылкой миротворцев. И так в Центральной Азии было уже несколько раз. Не только АДКБ, но и Российская Федерация реально не хочет вмешиваться в дела непростого региона. Не является государством-гарантом стабильности у соседей, а является страной, которая скорее хочет использовать соседские ресурсы и соседские возможности, но всякий раз отступает, когда нужно думать о лечении региона, о стабильности для обществ и политических элит. Все это выводы неутешительные. Центральная Азия до сих пор предоставлена самой себе и авторитарным правителям, которые все еще поддерживают видимую стабильность, но стремительно стареют. Виталий Портников, Радио Свобода.
А в Москве сегодня открывается две новых станции метро – Марина Роща и Достоевская. Первоначально их открытие было намечено на 15 мая, но по одним данным перенос даты был связан с неполной готовностью станции Марина Роща, а по другим – с художественным оформлением станции Достоевская. Тему продолжает Елена Поляковская.
В плане столичного метрополитена две станции Люблинско-Дмитровской линии появились еще 20 лет назад. Причины столь долгого ожидания экономические. Строительство метро – дело дорогостоящее. Последние переносы ввода в эксплуатацию станции Марина Роща связывают с ее неполной готовностью. А совсем недавно в благосфере появились сообщения, что московским властям якобы не понравилось слишком мрачное оформление станции Достоевская. Впрочем, в итоге не стали ничего менять, сообщил заместитель руководителя пресс-службы московского метрополитена Павел Сухарников.
Эта станция Достоевская откроется такой же, как и она и планировалась.
Над оформлением станции Достоевская работал художник Иван Николаев, представитель известного рода Лансере Бенуа Серебряковых. Для Николаева это далеко не первый опыт работы над оформлением вестибюлей метрополитена. Именно его работу видят пассажиры станции Боровицкая и Отрадная. В процессе работы над эскизами к Достоевской, по словам Ивана Николаева, замечаний со стороны проектировщиков не было.
В процессе работы никаких претензий не было. Все этапы работы, которые необходимо пройти для утверждения эскизов и начала последующего воспроизведения их в материале, прошли с большим одобрением. Так что эти замечания возникли уже после того, когда эти панно на пилонах были выполнены в натуре. Собственно говоря, никаких замечаний не было, кроме, я бы так сказал, определения этих работ как агрессивной работы. Я не знаю, в связи с чем возникло такое мнение, потому что человек, который знаком с творчеством Достоевского, мне кажется, вполне соответствует тем настроением, которые я хотел по мере своих возможностей передать в этих панно.
Претензии к панно на станции Достоевская сводились в основном к эпитетам «мрачное» и «депрессивное». Но учитывая, что идея художника заключалась в воплощении сюжетов Достоевского, было бы абсурдным требовать от него чего-то веселого и оптимистичного. Иван Николаев говорит, что никаких кардинальных изменений его задумка не претерпела, и творческие разногласия были успешно преодолены.
Никаких принципиальных изменений ни в теме, ни в пластической стороне моих работ не произошло ни на каком этапе. У меня были некоторые сложности во взаимоотношениях с архитектором, но, как всегда, надо учитывать позицию и той, и другой стороны, поэтому это остается делом внутренних проблем.
Станции Марина Роща и Достоевская стали, соответственно, 181 и 182 на карте-схеме московского метрополитена. Кроме того, протяженность всех линий столичного метро достигла 300 километров. В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию еще несколько станций московского метро. Об этом сказал заместитель руководителя пресс-службы метрополитена Павел Сухарников.
Сейчас идет уже строительство южного участка Люблинско-Дмитровской линии. Это станции Борисова, Шипиловская и Зябликова. Эти три станции планируется открыть в 2011 году. Станции Технопарк и стадион «Спартак» пока там строительство не началось, поэтому сложно что-то говорить о сроке их ввода в эксплуатацию.
Люблинско-Дмитровская линия, к которой добавились станции Марина Роща и Достоевская, может быть продлена на север Москвы. В столице есть еще достаточно районов, жители которых ждут появления новых станций метрополитена. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Одна из самых интересных программ Московского международного кинофестиваля называется «Свободная мысль». В ней представлено документальное кино. Любопытно, что единственный игровой российский фильм «Воробей», принятый в этом году в конкурс, снят документалистом Юрием Шиллером. С этого и начинает разговор с куратором «Свободной мысли» Сергеем Мирошниченко, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Вот очень интересная документальная программа, вообще очень мощная документалистика. При этом режиссеры-документалисты, и вот теперь очередной, значит, «Воробей», то есть Юрий Шиллер, бегут из документалистики в игровое кино. Как вы сами внутренне объясняете себе, зачем эти люди это делают?
Вы знаете, существует два пункта, по которым переходят. Ведь и Антониони в свое время перешел из документального кино, и Форман, Милош, перешел из документального кино. сторону. Первое, есть моральная сторона, когда человек не может глубже входить во внутренний мир другого человека. И это уже начинается такой, ты демиург становишься, и ты начинаешь манипулировать живым человеком. И вот это есть предел. Так, например, по этому принципу ушел Дворцевой. Он дальше не смог шагать. И второй момент, это когда ты формально исчерпываешь себя в документальном кино. И ты хочешь реализовать некие другие формальные приемы, которые возможны только в игровом.
По поводу этой программы, вы сами видели все фильмы?
Всех,
или
конечно.
Все?
Вот нас 5 человек, мы давно уже работаем, но мы смотрим все фильмы.
Есть ли какие-то группы тем, которые можно вычленить?
Есть. Во-первых, мы делаем акцент на том, что мы покажем о человеке, который может изменить ситуацию сам. Нам сейчас для общества очень нужно, чтобы каждый мог быть способен на поступки, потому что аморфность, инертность и слабость людей в нашем обществе очень сильна. Поэтому мы выбрали именно такие фильмы, когда человек может изменить мир. Кроме этого, ведь год Франции мы сделали чисто французский день, но это моя любовь. Правда, там режиссер есть американский, Вайзман, но он снял французскую картину о французском балете, да. И мы сделали польский день. Я считаю, что польское кино очень сильное, документальное, и мы именно делали день Лозинских, таких, отец и сын, это два выдающихся режиссера. И они будут мастер-класс, кстати, читать в ВГИКе. Потом, кроме этого, мы делаем такой азиатский день специально, потому что у нас долгое время мы не могли выйти на азиатское кино. И сейчас мы вышли на китайские фильмы, южнокорейские, очень сильные картины. Еще, что я хочу рекомендовать, это есть группа авторов, которые делают великолепное в Бразилии кино. Это, на мой вкус, самое лучшее кино в этой программе. Опять же, оно о том, как можно поменять мир. Кроме этого, хочу сказать, что будет такой фильм, как «Рестрепа», который выиграл Санденс, американский фильм о войне в Афганистане. Мне кажется, что это лучшее, что снято на военную тему за последнее время. Лучше, чем игровое кино, которое получило «Оскар». Эта картина получила тоже «Оскар». Она мощнейшая. Снимали ее наполовину сами солдаты американские. Это такое живое настолько кино, что мы сделали день для молодежи, медиапространство, жизнь внутри медиапространства. Это интернет. Как люди живут в интернете, как они борются, как они воюют, как они захватывают территории. С участием Японии интереснейший фильм. Вот. И в этот же день мы вот сделали как раз о реалити-шоу. Что такое реалити-шоу? Что с психологией бывает человека? И вот как раз автор одного из реалити-шоу, там главный герой. То есть я могу сказать, каждый день будет хороший. Я эту программу гарантирую. Скучных не будет ни одной фильмы.
С куратором программы документального кино Московского кинофестиваля Сергеем Мирошниченко беседовала Марина Тимашева. Окончание нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», ведущая Марьяна Тарачешникова и гости в студии обсуждают вопрос, нужна ли России ювенальная юстиция. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры против любой страны.
От имени братьев Бакиева раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Важен с целью добычи нефти, связанный сегодня с большим
риском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».